Добрый вечер, друзья. Вы знаете, говорят, что если друг, сын, брат, дочь, сестра и прочие уезжают надолго и при этом не пишут, то знающие люди успокаивают. Не волнуйтесь, мол, если не пишет, то живет хорошо. Вот если бы было плохо, то письма бы приходили и приходили бы часто. Ну и вот мы, мысленно переходя от частного к общему, так сказать, обобщая это наблюдение, можем сказать, что жизнь на 1/6 части суши ухудшилась в 2,7 раза, потому что именно в 2,7 раза увеличился приток ваших писем в прошлом году.
Это, конечно, совершенно не имеет никакого отношения к качеству программы «Севооборот» или ее ведущего.
Такое увеличение писем надо сразу выпить за это. Давайте... Пусть будет плохо, пусть они будут приходить.
Широким потоком. Вы знаете, я говорил раньше...
Не будет плохо, но будут приходить.
Я говорил раньше, еще раз повторю, что все письма, иногда, конечно, с задержкой, с опозданием, но все, подчеркиваю, письма, я и, надеюсь, вы, коллеги, читаем самолично. Кроме того, по вновь заведенному несколько месяцев порядку, на все письма мы отсылаем ответы и уведомления с самоличной же подписью. Ну, естественно, что на всю эту бюрократию уходит время. Поэтому неудивительно, скажем, что письмо, писанное в октябре, зачитываем в конце января. Ну вот первое письмо, которое я сегодня хотел зачитать, пришло из Ленинграда. «Привет тебе, Всеволод Борисович, о санкт-петербургских подпольщиков. Сева, вот какое дело, что-то ты зачастил на экранах отечественных телевизоров, включая нынче программу ленинградского телевидения «Крыша», и вот таки... Смотрю. Сева с Кариной Арчибальдовной и тебя интервьюируют ребята из молодежной редакции. Опять же смотрю 600 секунд. Вадим Медведев, напарник Невзорова, сидит в тесном семейном кругу севооборотчиков и пьет шампанское за здоровье русской службы BBC. Небось, в городе трех революций и одной реанимации такого не нашлось. Вот летом Леонид Владимирович удивлялся, когда вы сообщили, что во время поездки в Санкт-Петербург вы попали в 600 секунд. Об этом я вообще умалчиваю. «Это же криминальная хроника!» — воскликнул Леонид Владимирович. Вот так-то, Сева.
Мне досталось за это в письмах читателей.
Кипит жизнь, неформалы буянят, генералы стращают. Газету «Рокси», если вы не знаете, господа, могу объяснить, что это рок-газета, издаваемая, по-моему, и печатаемая в Финляндии, издается она в Ленинграде. Газету «Рокси» можно купить в любом киоске, правда, лишь в день выхода. А если насчет других изданий, обращайтесь в ордена Леннона «Ленинградский рок-клуб». Тут раздолье, брошюра об аквариуме, тульское издание газеты «Иванов» издается в Эстонии. Есть выбор в музыкальном плане. Репертуар на сентябрь-октябрь в концертных залах «Алиса», концерты памяти Леннона, «Чай Ф», «Бригада С», «Агата Кристи», «Ходят слухи». БГ из дальних странствий, возвратясь, даст серию концертов. БГ я проводил, кстати, домой на прошлой неделе. Он уехал весь из себя блондин, выдаю его секрет. И первый концерт, если не ошибаюсь, был у него в городе Воронеже. Но самая главная часть письма в подскриптуме. Написано 28 октября после прослушивания севооборота с психоанализом. «Сева, уж извини, но лучше бы не слушать мне эту передачу. Вы меня страшно удручили. Психоанализ, подсознание, сны, завязывание с битьем, кнутом, чертовщина какая-то. Господа хорошие, оторвались вы от России. Если принимаете, посмотрите интересы ради 600 секунд и поймите, пожалуйста, что до психоанализа наш, извините меня, нам до психоанализа, как до феньки. Сева, у нас жрать нечего. В магазинах пусто. Народ звереет. Господа парламентарии переливают из пустого в порожнее. Михаил Сергеевич раскатывает по заграницам, озлобляя без того не шибко жизнерадостное население. Аппаратчики нажимают. О доблестной советской милиции я уже не говорю. Маячит тень военного переворота. Дышать нечем. Вода на 90% отравлена и так далее. Сева, нам ли рассказывать о вещем назначении сна, из которого вытекает, с кем спать человеку, с мужчиной или с женщиной? Сева, это зависит от уровня жизни. Люди на Западе, мое мнение, сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. Отсюда весь психоанализ, увлечение Востоком и т.п. Короче, копание в душе человеческой, при этом полное забвение Творца наших душ. Сева, ты упоминал о том, что ты православный. После многих передач об индуизме, о том же психоанализе, слабо в это верится. Может, как у среднего уровня интеллигентности штрих к портрету рыцаря без страха и упрека, да и Леонид Владимирович мало-помалу выходит из образа русского интеллигента. Одни рассказы деревянных анекдотов из... Что-то тут нечетко написано. Вышибают и рассеивают многие вопросы. Извините, если резко, но ругаю, потому что люблю. Я думаю, что это вы, Алексей, анекдоты рассказываете. Это вы выходите из образа интеллигента. Леонид Иванович, вы же анекдотов не рассказываете.
По-моему, нет.
Я здесь поясню.
Ну, то есть рассказываю в общем смысле.
Я стараюсь не рассказывать. А дальше я не знаю.
Я здесь скажу только то, что я не православный, я христианин. Но крестили меня американские баптисты, и ежели хожу в церковь, то хожу в нашу, в англиканскую. А в православную церковь хожу раз в год на Пасху.
Но тут мне немножко непонятно, даже если вы и человек, неважно, православный, христианин, вы что, про индуизм передачу сделать не можете, что ли?
Здесь часто происходит у людей, как мне кажется, недостаточно знакомых с Писанием и с богословием, некоторое смешение понятий. Они воспринимают религию в плане традиционном, культурно, так сказать, национальном. О том, что, так сказать, вот верующий, он обязательно должен быть православным, потому что горизонт у людей, может быть, не очень широк, они не путешествовали, не видели, не знали. Но деноминаций христианских по всему миру масса. Баптисты, англикане, католики, знаете, и так далее, и так далее. Поэтому то, что я не православный, я думаю, что мы это выясним вопросы.
Сева, ну вообще письмо по существу, оно, конечно, очень понятное, оно, конечно, очень правильное. И, надо сказать, мы тут работаем в общем русле BBC. Ведь вы помните, когда-то в середине 70-х годов у нас тут был большой спор, когда Александр Исаевич Солженицын еще был в Советском Союзе, и... когда BBC там рассказывала в своих передачах, ну, я не знаю, о всевозможных париках, о модах, о танцах, и пропагандировала свободный образ жизни, он по этому поводу говорил, что, конечно, как-то неловко, нехорошо голодному человеку рассказывать, как вы аранжируете салат на тарелке или раскладываете там мясо и закуски. Действительно, нехорошо.
Но, с другой стороны, человеку о голоде рассказывать тоже неинтересно. Просто хочу извиниться перед автором. Это Константин Степанов. Я его не назвал. Письмо пришло из Ленинграда. Следующее письмо из Москвы написал его Алексей Ермаков. Начинается письмо так. «Ну все. Доконал ты меня, Всеволод Борисович. Нет сил терпеть более. Я пишу тебе письмо. Нет, но ты только подумай. Слушаю твои рок-программы более 4 лет, все обороты с момента их создания, и ни разу не написал тебе письмо. Это ж тронуться можно. Ты, Сева, прикинь, какая у меня выдержка. А если еще учесть, что вот уже 2-й год я все передачи стараюсь регулярно писать на магнитную ленту, потом слушать, и не написать письмо при этом... За такую силу воли ты должен мне вручить медаль. В скобках, конечно же, Борисович, ты мне ничего не должен. Это я так к слову. Я даже дошел до того, что поехал встречать тебя в Шереметьево, а меня даже по виду фанатом чего-либо никто не назовет. Но ведь я даже потрогал тебя рукой. Письмо это первое, потому как блины комом. Это, кстати, следствие твоей теории о фонтане. Дырка маленькая, вода бьет высоко. Большая, выльется вода просто большой струей. Но если фонтан заткнуть, пробка вылетела, и я написал письмо. Так письмо не вода, а бумага, а потому комом. Далее идут пункты, которые вам, господа, будут интересны, и, может быть, даже в это время, темное и мрачное время года, вас как-то подбодрят. Леониду Владимирову. Вам, Леонид Владимирович, отдельное спасибо. Должен признать, ваше присутствие в Севообороте придает этой передаче не менее 33% философско-культурного оттенка.
Так я должно быть 33 с третью, значит, у меня меньше.
Так вот, слушайте, вот вам-то вся тут. А то и более. Слушая очередную подборку дат истории, невольно думаешь, назови мне даты, и я скажу. кто ты. Алексею Леонидову. Ну, должен сказать, ваш голос меня просто очаровывает. Ну, то же, что я сказал Леониду Владимировичу, я бы и вам сказал. Свои 33% юмора и острот ваши бесспорно. Вы научили уважать меня других. Откровенно скажу, джаз меня пока не увлекает. Но как человек вы своими джазовыми передачами способны увлечь все, вплоть до приемника. Слушая ваши передачи, знаете, на них люди развиваются, и они, естественно, нужны. И здесь инструкция мне. Письмо читать с юмором, с выражением, с вином, можно и вслух.
Ну, все, я считаю, вы все соблюли, Сева.
Да.
Все условия письма соблюдены.
А сейчас я должен вернуться к первому письму, потому что тут в суматохе и в зоопарке я одну самую главную строку в первом письме не прочитал. Сева, проиграй что-нибудь душевное и негромкое. Это заявка Константина Степанова из Москвы. И вот первая лента на сегодня на русском языке. Эта песня называется «Храни меня, любовь».
В мир опавших глаз бездонную печаль. Верни меня туда, где я начал идти твоим путем. Тихим словом напоем. Касанием твоим я был рожден. Теперь я знаю, сохранит меня твоя любовь. Заплутавшим мире я буду жить. Да хранит меня любовь.
Неизвестный автор Александр Виста и песня «Храни меня, любовь». Говорю неизвестный, потому что летом он был неизвестный. Он мне летом кассету эту дал, и он выглядел как неизвестный автор. Может быть, сейчас уже вполне знаменит. Леонид Владимирович, я вижу, у вас тут своя пачка писем.
Писем много, и, конечно, меньше, чем у вас, Сева, но тоже много очень хочется когда-нибудь хоть назвать людей и ответить. Вот Александр Милованов, который прислал мне письмо из города Екатеринодара, хотя очень многие люди, в том числе там живущие, до сих пор знают его как Краснодар, но он написал Екатеринодар. Милованов пишет относительно отношения к эмиграции, по поводу отношения к эмиграции. Отношение к эмиграции в Советском Союзе, как все теперь знают, кардинально меняется сейчас. Эмиграция все время настолько изображалась как страшные, злые враги, да и, кроме того, одновременно и какие-то жуткие сильные враги, и одновременно жуткие неудачники, которые там где-то роются в помойках или ездят шоферами такси или все. А вот по мнению Александра Милованова, культура, порядочность, совесть эмигрировали из России в Париж или загублены на Соловках. Ну, я не думаю, что это слишком категоричное утверждение, но все же понятно, что Александр Милованов думает об этом бесконечной вот этой вот пропагандистской атаке на эмиграцию, и его письмо является на нее, так сказать, явной реакцией. Спасибо вам за это письмо, Саша. Тем более, что ему еще 18 лет не исполнилось.
Вы знаете, Леонид Владимирович, есть теория, наверняка вам знакомая, о том, что эмиграция собирает энергетические сливки общества. То есть уезжают самые инициативные, самые энергичные, самые приспособляемые люди. То есть те люди, которые, в принципе, больше всего нужны стране, из которой они уезжают.
Ну уж это...
Почему же они не приспособились там-то ведь? Чего же они уезжают-то? Это они приспосабливаются.
Вот вы так одним ударом всю теорию разбили.
Это интересный вопрос, да. Я думаю, что это тоже не за...
А на это можно ответить так. Вот потому и уезжают, что не приспособились.
Следующее письмо, дай бог, пришло мне через третью страну, поэтому не могу адреса назвать. А, ответ в письме. Здравствуйте, Всеволод Борисович, пишу вам из тоталитарного города Николаева, что на Украине. Пишет нам Вячеслав Табакарь. Поскольку я и мой друг уже довольно давно начали слушать вашу волну, ваш радио «Каос», это название пластинки Роджера Уотерса для непосвященных, а себе, наоборот, слушаю с первого выпуска 87-го года, практически не пропустив ни одного, не говоря уже о рок-программе. Таким образом, эти программы стали как бы частью домашней обстановки. Мы видим в лице вашей программы ту инстанцию, в которой можно обратиться с просьбой. Но сначала я хотел бы сказать свое отношение к «Империи зла». Рональд Рейган, на мой взгляд, дал правильное определение Союзу Советских, но вот потом забрал его обратно. Мне это, честно говоря, непонятно. Также непонятно мне то, каково сейчас отношение западных стран к СССР. Послушав некоторых и даже многих западных представителей, которых показывают по телевидению, можно подумать, что уже победила свобода и демократия. Могу сказать одно. Не победила свобода. Мы, к сожалению, знаем очень хорошо и каждый день это на себе испытываем. Сейчас темные силы реакции называют себя сторонниками реформ, но сами же тормозят их и делают все, чтобы ни одно демократическое решение не прошло. Достаточно вспомнить о вопросе свободного въезда и выезда. Тяжелый это вопрос для меня, так как, сколько себя помню, хотел уехать.
А вы знаете, что вчера на международном совещании в Вене представитель Советского Союза официально пожаловался на то, что западные страны не пускают к себе советских граждан.
Обвинил их,
что у нас, мол, с выездом все становится легче и легче, а вы, господа, сказал он, затрудняете въезд в свои страны, создаете препятствия. И поэтому, Жорж, получается, вы сами ратовали, а теперь вот.
А теперь вот сами так, же нарушаете хельсинские соглашения.
Это очень, это очень любопытный такой поворот. Я думаю, что это прелюдия к тому, чтобы еще раз отсрочить принятие закона о свободном выезде.
Ну вот на это же есть и точка западных стран, о которой мы поговорим через пару минут, когда закончим письмо. «Сделать этого не мог, то есть уехать по известным причинам, так же, как не могу и сейчас. Граница по-прежнему на замке. Хотя простой советский нищий, как я, вряд ли будет рад коммунистическому решению этой проблемы. По нынешнему курсу я получаю в пересчете около $5 в месяц. Понятно, что как только примут закон о выезде, и я, и многие другие будут поставлены в такие условия, что выехать попросту не смогут». Как вы знаете, в СССР довольно трудно получить информацию о выезде из страны. Если это не трудно, не могли бы вы узнать в компетентных организациях в Лондоне, на каких условиях можно было бы получить самую важную въездную визу, так как не знаю, куда можно здесь обратиться. Заранее вам признателен, Вячеслав Табакарь. Ну, тут он просит проиграть что-нибудь с альбома «Радио Колос».
Надо сказать, что просьб таких в последнее время в письмах становится все больше. Что невозможно на них отвечать, нет таких возможностей.
И отвечать невозможно ведь по другим причинам, потому что даже в советских бюрократических инстанциях, таких как посольства, всякие консульства, у них постоянно меняются правила. И постоянно вводятся новые постановления.
Нет,
точно так же, как в западных странах.
Нет, я в данном случае говорю об Англии. В Англии нет такого порядка, невозможно ответить человеку однозначно, как получить английскую визу. Нет такой возможности. Единственное, что можно сказать, что надо обратиться в британское посольство в Москве. А в британском посольстве в Москве какие-то огромные очереди, у них там какие-то свои порядки, я не знаю.
Нет, можно сказать, что визу можно получить двумя путями. Либо едешь туристом, либо едешь, тебя приглашают на работу.
Да.
Господа,
все.
Коллеги, как ведь мы разговариваем сейчас со слушателями, как с чужими людьми. А ведь они же свои люди.
Так
давайте
как
будем,
со своими.
Давайте будем откровенны. Во-первых, не будем скрывать тот факт, что западные страны находятся в некотором состоянии настороженности, потому что, по разным данным, ожидается возможность выезда или приезда от 7 до 8 миллионов так называемых экономических эмигрантов, которых Европа впитать просто будет не в состоянии.
Совершенно верно.
Но я в своей откровенности, господа, пойду еще дальше. Перед тем, как рассказать, что сейчас я вам буду рассказывать, небольшая предыстория. Года 2 или 3 назад я из чистого любопытства интересовался методом работы фондовой биржи. Думал, мало ли пригодится, меня вообще все эти финансовые игры занимали просто как шахматный такой вариант. Там есть своя логика, есть своя, так сказать, красота во всех этих решениях. И я выписывал бюллетень фондовой биржи, который по субботам мне до сих пор еще и приходит. И я, видимо, попал в какие-то там списки. То есть кому-то кажется, что я состоятельный человек. И вот на основе этого списка мне приходят периодически публикации, которые рассчитаны, в принципе, на элиту. Рассчитаны на людей с большими состояниями. И я узнаю через эти всякие рекламные проспекты ту информацию, хотя не в полном виде, потому что я многих техник не покупаю, но тот сектор, который открыт для узкого круга богатых людей, и что вообще они могут делать. И вот я вам сейчас открою тайну, которая неизвестна, может быть, даже англичанам. Потому что в самой Англии это циркулирует в очень узких кругах.
Сергей Борисович, не томите.
Короче, пришло предложение купить 6 книг, каждая из которых продается по 60 фунтов стерлингов, то есть общей суммой на 360, но если все покупаешь, они делают скидку. И там книги разные, как уберечься от налогов, если у вас миллионное состояние, да? Но одна из книг заинтересует наверняка нашу публику. Она называется «Отчет о паспортах». Подзаголовок. Как легально, то есть законно, получить второй заграничный паспорт? Причем доктор Хилл, который написал это, он юрист-международник, и книжка эта пользуется таким успехом, что она издана 5-м дополненным и исправленным изданием. Значит, вот что он пишет. Я читаю с английского оригинала, если запнусь, прочтите. Простите. «Зачем доверять свою жизнь и свободу одному лишь правительству? Политики считают вас вполне, так сказать, заменяемой единицей. Вот. Но если ты овладеешь несколькими паспортами и несколькими национальностями, то свобода передвижения и возможность сохранения жизни и свободы намного увеличивается. Многие страны сейчас продают в кавычках паспорта. Конечно, в первую очередь они предлагают их антрепренерам, так сказать, финансовым жертвователям, специальным вкладчикам капитала в государственные, значит, облигации. Но принцип такой. Если у человека есть от 10 тысяч долларов до 100, значит, в этих пределах, в некоторых странах, в каких, конечно, это не говорится, потому что надо книгу купить, а у меня 60 фунтов на это нет, в некоторых странах паспорт получить можно почти немедленно. Кроме того, другие страны дают паспорта по принципу, скажем, национальности, если родители были какой-то национальности. Например, в Таиланде дают паспорт, если ты буддист. Израиль, как мы знаем, дает паспорт, если человек еврейской национальности. Ливан дает, если ты мусульманин, так сказать, беженец, displaced. Как это по-русски говорят?
Перемещенное лицо.
Лицо, мусульманин, да. Вот. И кроме того, значит, здесь разные истории приводятся. Ну, конечно, все большей частью о богатых людях. Скажем, канадский бизнесмен, который должен был получить 10-миллионную профиль, 10-миллионную прибыль, выяснил, что с нее, с этой прибыли, он потеряет 75% налогу.
Конечно, в Канаде?
Да. И то 7,5 миллионов псу под хвост. Ему было жалко, и он начал копать и выяснил, что если он становится по закону жителем одного из Карибских островов, то 10 миллионов остаются при нем, он может их так сохранить, вложить снова, но при этом в Канаду может ездить совершенно спокойно. И они здесь пишут, что многие деловые люди имеют не только 2, не только 3, но больше количества паспортов. Причем все это совершенно законно. Какие страны занимаются этим? Какие страны дают паспорта? Я вам сказать не могу, но как только накоплю 60 фунтов и куплю книгу, мы, может быть, об этом сделаем передачу.
Ну, знаете, на это хочется, конечно, сказать... Мне бы ваши проблемы, господин учитель.
Да.
Сева, то есть ваш совет нашему слушателю ясен. Стань миллионером, да, и будешь свободен.
Не, ну тысячником можно даже стать. Не надо обязательно миллионером. Вы же знаете градацию денег. Есть миллионеры, есть тысячники, а мы с вами сотенные. А есть еще и десятники.
Но... А есть и пятидесятники, да, наверное. Да.
Но я хочу просто вернуться к заявке автора письма и сыграть, значит, Вячеслав Табакарь из тоталитарного города Николаево и сыграть песню с пластинки Роджерса Уотерса «Radio Chaos». Radio Waves, радио волны, песня с пластинки Radio Chaos Роджера Уотерса. Народ уже устал, наверное, от моего голоса. Леонид Владимирович, нет ли у вас чего-нибудь почитать?
Ну, почитать я бы мог очень много писем, только время, к сожалению, давит. Я бы мог прочесть два замечательных письма, которые я получил от Сергея Викторовича Карпова из Риги. Я ему ответил и получил второе очень приятное письмо, пользуясь случаем. Благодарю его за присылку русского перевода прозы Рильке, которое я никогда не читал по-русски. Но вот это письмо, оно просто задевает, оно волнует. Дело в том, что это Алексей Козлов, ему 18 лет, из Москвы. Он с недоуменным вопросом к нам обращается. Он говорит, что ему очень нравится все, что говорил и писал покойный академик Сахаров. Он с удовольствием читает Александра Солженицына. Он с уважением и интересом читает статьи Виктора Аксючица. А это мне тоже понравилось, потому что Виктор Аксючиц, к нашему удовольствию, был один раз гостем в программе «Севооборот», передачи «Севооборот». Я думаю, все ко мне присоединятся в том, что это был один из самых интересных гостей. И вдруг он читает в «Московском комсомольце» 26 августа 1990 года, читает интервью с неким обозревателем мюнхенской редакции «Радио Свобода». Мне даже не хочется называть имя, неважно. Смысл интервью такой, что большая часть эмиграции российской реакционна. Что вот есть, конечно, либеральный журнал «Форум», есть еще «Синтаксис», «Страна и мир», а все остальное море эмиграции – это крайне правые силы. Во главе их стоит, конечно, Солженицын, пишет он. На конференциях посева, который, по его мнению, защищает память, выступают Солоухин, Аксючиц. Знаете, здесь все так смешано, так обидно, неправильно, что хочется возразить. Но возражать по существу я не буду. Бог с ним, с обозревателем «Радио Свобода». Я хочу сказать, что в условиях свободы печати еще и не такое можно услышать. Нужно уметь, как в Библии сказано, отделять зерна от плевел. Вот это очень трудно в свободном обществе, дорогой Алексей. Я предлагаю вам не огорчаться. Я думаю, что Аксючиц умный, интересный человек, а Солженицын замечательный писатель. Я не сказал бы ни того, ни другого о Солоухине, но это опять-таки мое личное мнение. Поэтому я хотел бы сказать молодым людям, что сейчас предстоит им, читая советскую даже печать, разбираться и разбираться и разбираться самим.
Мы привыкли к тому, что все напечатанное в газете приводит к каким-то оргвыводам. Это у нас рефлекс в крови. В 30-е годы, если тебя обзывали в прессе, это было равносильно приговору.
Абсолютно правильно.
Приговора, конечно, больше нет, но все-таки, когда тебя обзывают в прессе, это сигнал какой-то компании. И мы, приезжающие всякие за границу, особенно в Англию, не может надивиться к совершенно беспечному отношению критики в газете. Никого это не волнует. Критик пишет, человек совершенно не реагирует на это, потому что ничего не значит.
Всеволод Борисович, но я думаю, что и в Советском Союзе в этом отношении, как дурные примеры заразительные, там очень быстро наше настроение улавливают. Вот, например, Ельцин же давал же интервью вчера американскому телевидению и сказал, что Михаил Сергеевич Горбачев, к сожалению, выживает из ума. И вот сказал вот такую вот вещь. Так что, ну что ж, Ельцин говорит, и Горбачев говорит.
Да.
И...
А вы что говорите на этой неделе?
Вы знаете, что я говорю на этой неделе? Я вам хочу сказать, что вообще трудно придумать более страшную такую неделю, как это. И война идет, и в Советском Союзе ужасные события. И в связи с этим мне хочется вернуться вот к первому письму, которое вы сегодня зачитывали, реакцию на нашу передачу о психоанализе. Вот смотрите, какую заметку я прочитал в сегодняшней газете «Таймс» из Нового Орлеана. На этой неделе электрик Джон Уэбстер давал показания в федеральном суде. Слушание проходило в связи с тем, что суд желал выяснить вопрос, действительно ли электрический стул, на который сажают преступников, настолько плохо спроектирован или сконструирован, что на него нельзя посадить некоего Роберта Сойера, приговоренного к смерти на электрическом стуле за пытки и убийство женщины в 79-м году. Электрик Джон Уэбстер в своих показаниях критиковал конструкцию электрического стула. Он считает, что электрод, который прикрепляется к голове сидящего на стуле, очень некрасиво изогнут. А второй электрод, который прикрепляется ниже колена, также плохо сконструирован. И совсем не нужно подавать на электроды заряд в 2000 вольт, который вызывает не только смерть, но также ожоги и увечья. Другими словами,
наоборот, нужно больше.
Электрический стул не должен быть таким жестоким орудием уничтожения. Вот у меня примерно к этой заметке такое же отношение, как к нашему слушателю, реакция на нашу передачу о психоанализе. Сегодня в Лондоне открылась ярмарка игрушки. Казалось бы, самой большой популярностью должны пользоваться военные игрушки. Потому что так было в прошлом, например, во время Фолклендской войны спрос на игрушечные самолеты типа «Харриер» заметно возрос, впрочем, как и на все другие, там, танки, самолеты, автоматы и так далее. Однако, нынче ничего подобного не происходит. Более того, изготовители игрушек чувствуют, что неловко как-то в такое уж плохое время рекламировать военные игрушки, и поэтому об этом, так сказать, все молчат. Опять-таки, один из парадоксов.
Психоанализ?
Психоанализ.
Леонид Владимирович, время уже подходит. Напомните нам памятные юбилейные даты предстоящей недели.
Напомним. 31 января 1946 года, 45 лет назад, в один и тот же день Венгрия провозглашена Народной Республикой, а Югославия приняла новую конституцию. Это над Восточной Европой опускался тот самый железный занавес, о котором впервые сказал во всеуслышание Уинстон Черчилль в том же 46-м году в знаменитой речи, произнесенной в американском городе Фултоне, штат Миссури. Черчилль, как с ним бывало много раз, попал в самую точку. И неудивительно, что бешенству Сталина не было предела. Фултонская речь Черчилля надолго стала объектом самых оголтелых нападок советской пропаганды, хотя ее текст не был, конечно, ни разу опубликован. Против фултонской речи и самого Черчилля были, что называется, брошены лучшие силы. Помню, например, что опубликовал тогда в газетах отец Расула Гамзатова, народный поэт, как его называли, Гамзат Цадаса. Стихотворение называлось «Черчиллю». А кто его перевел с аварского на русский, я уж не помню. Оно звучало так. «Кричи, кричи, о муж громокричащий, тебе шакалы вторят в темной чаще. Ты можешь, обещание дав соседу, его нарушить в тот же день к обеду» и так далее. Железный занавес существовал не без пробоин, около 40 лет. Он даже материализовался в 1961 году в виде бетонной стены в Берлине и тройной изгороди поперек всей Германии. Но, как мы теперь знаем, не помогло и это. В воскресенье 27 января столетие со дня рождения Ильи Эренбурга. С чего бы начать разговор о нем? Я начну с эпизода в книге моего любимого Артура Кёстлера, чей великий роман «Тьма в полдень» опубликован, наконец, по-русски. Но у Кёстлера много книг. В автобиографической повести «Стрела в синеве» он рассказывает, как в 1931 году принял участие, как журналист, в арктическом полете немецкого дирижабля «Граф Цеппелин». Они летели над Советской Арктикой и неотрывно смотрели в окна, потому что было сказано: «Если заметите какой-нибудь остров, не обозначенный на карте, то можете назвать его своим или каким вам угодно именем». Кёстлер пишет: «Я никакого острова не открыл, и тогда мне было досадно. Теперь я этому очень рад. Советские ведь все равно переименовали бы мой остров. И когда я думаю, что остров Кёстлера мог стать островом Эренбурга, меня ужас берет». Вот. Такова была у многих на Западе репутация Эренбурга после войны, когда он был культурно-политическим эмиссаром Сталина, членом всевозможных подставных якобы международных организаций, насаждавшихся советской пропагандой и разведкой. Некоторые из этих организаций доживают свои дни еще сегодня. Но если бы об Эренбурге можно было сказать только это, то не стоило бы и разговор заводить, правда? Нет. Молодой Эренбург, живший с 1908 по 20 год во Франции, а потом опять вернувшийся туда как журналист, был настоящим хорошим писателем. Принято называть его роман «Хулио Хуренита», но я, например, больше люблю другой ранний роман Эренбурга «Любовь Жанны Ней». Очень редкая книга, но если увидите, хватайте, не пожалеете. Ну а потом началась прогрессирующая деградация. Даже модернистские произведения Эренбурга на советские темы откровенно скучны, их просто трудно читать. Его «Николай Курбов», «День второй», «Не приводя дыхания» справедливо забыты. Дальше, однако, пошло еще хуже. Пошли якобы беллетристические книги, написанные по тому или иному политическому заданию: «Падение Парижа», «Буря». Между ними, «Падение Парижа» написано до войны, а «Буря» после, был у Эренбурга удивительный период военной публицистики. Его статьи в «Правде» и «Красной звезде» до дыр зачитывали на фронте. Дело в том, что Эренбург в 1941 году вдруг заговорил честно от души. Он честно ненавидел нацизм, не говоря уж ни о каких политических соображениях. Он видел, как входили гитлеровцы в его любимую Францию. Он был евреем. И как только Эренбург начал писать искренне, так снова пробудился талант. Некоторые из его военных статей действительно шедевры. Но война кончилась. Сталин опять схватил страну за горло кровавыми лапами чекистов, и Эренбург начал все это скорее воспевать. После смерти Сталина он попробовал говорить откровеннее, написал очень посредственную повесть «Оттепель», впрочем, давшую название целому периоду советской истории, а потом многостраничные воспоминания «Люди, годы, жизнь», где правда причудливо перемешана с увертками, умолчаниями и прямой ложью. Эренбург всегда жил в относительном комфорте, и все равно его жизнь иначе как трагедией не назовешь. Очень быстро еще пара годовщин недели. 27 января 1826 года, 175 лет назад, родился Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 26 января 1956 года, 35 лет назад, Советский Союз возвратил Финляндии полуостров Порт-Калауд, оккупированный после войны. 30 января 1801 года, 190 лет назад, в Петербурге опубликован манифест о присоединении Грузии к Российской империи. И, наконец, 28 января 1841 года, 150 лет назад, родился выдающийся русский историк Василий Ключевский.
Спасибо, Леонид Владимирович. Вот вы упомянули о дирижабле, о Цеппелине. И знаете, есть поэма Маяковского: «Товарищу Нетто, пароходу и человеку».
Товарищу Нетте.
Нетте.
Нетто есть... это был футболист.
Да. И у меня есть проект поэмы. «Цеппелину, графу и дирижаблю». Правда, поэма еще не написана. Вот люди жалуются на трудности бытия. И вы знаете, чем отличается пессимист от оптимиста? Пессимист говорит: «Ой, плохо, уж дальше некуда». Оптимист говорит: «Плохо, но может быть еще и хуже». Песня «Ивановна» из архивных записей. Вы говорите, что такое «Пятница»?
Это частушки.
Ну да.
Это частушки.
Но мне кажется, разучить бы хорошо так, знаете, пьяно, тихо, в стане советской мы да хорошо живем. Так. Угрожающе так хор поет.
Так это частушки.
Вы что-то хотели?
Да, это, видимо, хор «Пятницкого», а может быть, «Воронежский мосолитин». Нет, я думаю, «Пятница».
Миша Адамов из Коканда пишет нам письмо, и в котором рассказывает короткие истории. Вот одна называется «Страшная история». «Ночь. Темнота, тишина. В подъезде целуются двое. Ты меня любишь?» — спрашивает голос. «Люблю. А как тебя зовут?» «Сережа». «Тьфу, и меня тоже!» Следующая история. Армянские телеграммы. Из Еревана в Степанакерт идет телеграмма. «Дорогая Анна, Тигран при смерти. Похороны завтра, выезжайте». Анна, ничего не поняв, посылает свою телеграмму. «Сообщите, жив ли еще Тигран?» Из Еревана отвечают: «Нет еще». Ну и, наконец, Миша пишет: «Смейтесь на здоровье». Дальше, Всеволод Борисович, он через меня задает вам несколько провокационных вопросов. Один я зачитаю. Всеволод Борисович, скажите, пожалуйста, почему вы высылаете футболки Сева Оборота только тем, чьи письма читаете сами? А тем, чьи письма читают Алексей и Леонид Владимирович, эти футболки не высылаются?
Откуда?
А действительно, почему?
Бюрократический проскок, провал, проблеск, все что угодно.
Ну, отныне мы постараемся компенсировать.
Вы должны сами за этим следить. Понимаете, я за своими письмами слежу, и вы уж следите. Я вам дам, сказать, куда отписать косо. Лариса, это что?
Очень хорошо. Вот, например, Крюков Виталий пишет из города Киева. 16 декабря в нашей передаче я бросил такую шутку, что кто расскажет мне настоящую фамилию Джули Дрискол, тому я вышлю вот пластинку. И Виталий Крюков пишет письмо, абсолютно точно излагая все данные Джули Дрискол, и пластинка «Стена» Пинка Флойда пойдет ему.
Должен вам сказать, что вообще наши радиослушатели отвечают на наши вопросы, на самые трудные, обязательно и точно. Вот я пользуюсь случаем. Гертруда Марковна Герцвольф из Москвы раскопала, что в спектакле Малого театра Уриэля Коста, который я видел до войны, о котором я упомянул, роль Бен Акибы, я забыл, кто играл, играл артист Подгорный.
Ну,
спасибо, Гертруда Марковна.
Это меняет в корне многие вещи.
Ладно, ладно.
Последнее письмо зачитаю. Ивано-Франковская область, город Калуш. Пишет нам Николай Голота. Приветствую тебя, Всеволод Борисович. А знаешь, кто тебе малюет эти строки? Молодой человек, состоятельный, имеющий на счету в английском банке 250 тысяч фунтов стерлингов. Что я буду делать с этими деньгами? Уеду туда, куплю себе большой магазин, который торгует пластинками. Ох, и заживу. Кстати, каждый, кто живет на Украине, и у кого в паспорте написано «украинец», тоже имеет ту же сумму. Ну как? Хватит тебя разыгрывать, все расскажу. Не знаю, как у вас там, у нас началась широкая кампания по возвращению сокровищ последнего украинского гетьмана Полуботка.
Было здесь, было.
Который якобы в те далекие времена заложил на хранение в лондонский банк бочку золота. Теперь наросли проценты, счет в триллионах. Кто-то уже и подсчитал, и поделил. На каждого жителя Украины 250 тысяч фунтов. Все ищут документы, и все ухватились за это, как за мессию. Но вообще, наших людей понять можно, потому что у нас тут... Серьезно, Сева, еле сдерживаюсь, чтобы не описывать наши ужасы, и так все знают. Мы, живущие здесь, родились слепцами, не очень-то и страдаем от того, что незрячие, потому что основная масса тоже слепцы. И никто не знает, что такое быть зрячим. Но появляются прозревшие, и ты спроси у любого прозревшего, хочет ли он снова становиться слепым. Николай заканчивает письмо под скриптумом. Вот всегда так, собираюсь писать письмо серьезное, с размышлениями о нашей действительности, а все какой-то фельетон получается. Почему так? Может, это наша действительность и виновна, что к ней уже теперь нужно только с юмором подходить, а то такие абсурды происходят. Леонид Владимирович, а что же с 250 000 фунтов, которые полагаются каждому украинцу?
Да ничего похожего не было. Это в английском банке был депонирован какой-то действительно небольшой клад монет. Никаких документов по сему поводу не нашли. Никакого контракта об этом не составлено. Абсурдна сама мысль о том, что эта сумма могла дорасти до миллиардов. В общем, это здесь подхватили и быстро, расследовав, обратили в шутку.
В общем, что, утка?
Да, нет, это не утка. Действительно, был такой человек, который оставил что-то в английском банке много лет назад, но это никак не было исчислено в деньгах, и сумма не нарастала, и так что это вообще не были деньги. Это было,
по-моему, если оставляется вещь, то никаких процентов вообще
нет, речи. Нет, разумеется, нет.
Я не представляю, как на кусок золота могут нарасти проценты.
Да-да.
Представляю себе смутно. Ну вот на этой денежной, на этой меркантильной теме мы сегодня и закончим. Закончим в радостном ключе. Закончим песней «Битлз» на эту самую тему «Money» — деньги, в которой поется, что мне ничего особенно не надо, дайте мне только денег и побольше. И вот с этой мыслью радостной мы с вами простимся до следующей субботы с пожеланиями всего самого-самого лучшего. Всего вам доброго, до встречи в том же месте, в тот же час. The best things in life.